Матильда Стар, Даяна Стил. Твоя на 10 дней. Глава 1.
10 дней,
сказал он тоном, не терпящим возражений.
И ни минуты меньше. На 10 дней ты поступаешь в полное мое распоряжение. Я могу делать с тобой все, что захочу. Приказывать, если считаю нужным. А ты беспрекословно подчиняешься. Никаких других условий не будет.
Что? Это, надеюсь, шутка? Не похоже. С таким лицом не шутят. С таким лицом отдают распоряжения, не сомневаясь, что их тут же исполнят. Я с ужасом смотрела в его глаза. В ледяные синие глаза, настолько холодные, что, казалось, темные полукружья густых коротких ресниц вокруг них вот-вот покроются инеем. А когда-то я считала, что его глаза похожи на теплое летнее море. Когда-то, 1000 лет назад, в той, другой жизни. «Что?» — прошептала я, силясь собраться с мыслями. Он и не подумал ответить. Ни один мускул не дрогнул на бесстрастном надменном лице, знакомом до боли и незнакомом, совсем незнакомом.
Короткие темные, почти черные волосы, высокий чистый лоб, хмурые брови. Точёный римский нос с небольшой горбинкой, будто высеченные из камня крутые скулы. Четко очерченный рот с упрямо сжатыми губами, крепкий подбородок, отливающий синевой.
Широкие плечи, втиснутые в строгий костюм, застёгнутая до последней пуговицы белоснежная рубашка, небрежно лежащие на столе руки с переплетенными в замок пальцами. Длинными, красивыми пальцами. Как у пианиста. И едва уловимый запах. Смесь ароматов дорогого парфюма, чистоты, свежести, запах успеха и богатства. В дельце, привыкшем получать все, что не пожелает, я отчаянно пыталась разглядеть того мальчишку, с которым когда-то встречалась. Тайком выбиралась из дома и гуляла с ним по залитым лунным призрачным светом дорожкам старого парка, держась за такую теплую, уютную ладонь. И целовалась в беспросветной тени каждого дерева. До одури, до остановки дыхания, до грохота крови в висках, до странной, блаженной истомы. И обмирала в кольце горячих, подрагивающих рук. Тонула в его потемневших глазах, в бездонной глубине которых жарко клубилась 1001 ночь вместе с луной и звездами. А вернувшись домой, не могла уснуть до рассвета от распирающего душу предчувствия счастья, от чего-то безумно хорошего, что вот-вот наступит, от сладких мыслей о новой встрече уже вечером. И сегодня, и завтра, и... всегда. Но того мальчишки больше не было. Такие влюбленные и сумасшедшие мальчишки не выживают в жестоком, суровом мире больших денег. Их или сжирают конкуренты, или сам бизнес перемалывает своими жерновами и выплевывает обратно бездушными, серьезными, холодными акулами. И никакого у тех акул теплого моря с солнечными брызгами в глазах. Там северный ледовитый океан и стужа, от которой хочется плакать. Слова застряли в горле, перехваченным спазмом. Удалось лишь тихо выдавить. «Я согласна».
«Отлично».
«Отлично? Для кого? То, что он предложил, это немыслимо, безнравственно, чудовищно, унизительно. Но одним росчерком пера он сейчас даст мне надежду на то, что с мамой все еще будет хорошо». Алекс достал из ящика стола чековую книжку и начал аккуратно, не торопясь, заполнять листок. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Вдруг он остановился, задумчиво взглянул на меня из-под лобья.
«Знаешь, мне кажется, ты не слишком хорошо отдаешь себе отчет в том, на что согласилась».
«Почему же?» — начала бормотать я, но смолкла. «Вообще-то, его предложение было бы сложно истолковать двояко. Или я настолько порочна, что неправильно его поняла? Может, когда он говорил... ты поступаешь в полное мое распоряжение, и я могу делать с тобой все, что захочу, то имел в виду игру в догонялки? Или караоке? Или услуги садовника и посудомойки? Вот уж вряд ли все обстоит. Так невинно. И речь явно идет про постель. И про то, что с ней... связано. Конечно, я не в курсе его предпочтений, да и, честно говоря, меня нельзя назвать опытной. Но он сам захотел. О, Господи, мне и так страшно даже думать о том, что будет происходить в течение тех 10 дней. А тут еще какие-то намеки.
«Раздевайся»,
— лениво протянул он. «Что?» — ошарашенно дернулась я. Щеки полыхнули, как от пощечины. «Может, я задумалась и не то услышала? Ведь не сказал же он на самом деле...»
«Ты прекрасно меня поняла. Раздевайся».
«Раздевайся?» Адский коктейль из отчаяния, боли и ярости вскипел внутри, враз заполнил до краев, грозя вырваться наружу и разнести роскошный кабинет и его надменного бездушного хозяина. Заставлять меня раздеваться посреди рабочего дня прямо тут, в офисе, куда в любой момент может кто-то войти? Зачем? Решила смотреть товар, прежде чем платить за него деньги. Да кто дал ему право обращаться со мной, как с уличной девкой? Впрочем, я. Я дала ему все права, когда согласилась. Но нет, такого я, пожалуй, не выдержу. Это выше моих сил. Я не смогу. К горлу подкатили слезы, и я с ужасом поняла, что еще миг, и жалко разревусь прямо у него на глазах. Нет, нельзя допустить ничего подобного. Ни за что. Не буду. Прошептала я, стараясь не выдать дрожи в голосе. Развернулась и пошла к выходу.
«Стоять!»
Тихо скомандовал он. Очень тихо. Но таким тоном, что я мгновенно остановилась, словно налетела на невидимую преграду. Слезы высохли. На смену отчаянию пришла спасительная злость. На себя. За непростительную слабость и трусость. На него. За этот невыносимо холодный хозяйский тон. Я медленно развернулась обратно. Если бы взгляд мог испепелять, на начальственном кресле сейчас бы лежала кучка пепла. Но нет, в кресле сидел он. Невозмутимый, бесстрастный, расчетливый.
«Если ты сейчас выйдешь из кабинета, не выполнив мой приказ, денег не будет. Даже если ты завтра станешь меня об этом умолять».
Я молча стояла, стиснув кулаки так, что ногти впивались в кожу. Боль отрезвляла, спасала, подстегивала злость, отгоняла слезы, помогала держать лицо.
«Мы оба с тобой знаем»,
— продолжал он.
«Если ты пришла просить в долг у меня, значит, тебе некому больше идти. Так что подумай хорошенько».
«Не о чем мне думать. Все уже решено». Я сглотнула, сделала несколько шагов в его сторону, встала напротив стола и потянулась к пуговицам на блузке.